говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитическая передача «Время и мир». В этом выпуске вы услышите: обстановка в Косово накануне начала работы полицейской миссии «Эулекс». Что стоит за отказом президента Белоруссии приехать в Москву на заседание президиума союзного государства? И хочется, и колется. Почему испанцы боятся прихода Лукойла на испанский нефтяной рынок? Как общаются животные? Новейшие данные ученых. Девятого декабря в Косово начнет работу новая правоохранительно-полицейская миссия Европейского союза «Эулекс» численностью почти в 2000 человек. «Эулекс» приходит на смену предыдущей международной миссии ООН «УНМИК», которая управляла в Косово с 1999 года после окончания войны. Из-за сопротивления Сербии размещению новой миссии Совет Безопасности ООН на минувшей неделе проголосовал за план Генерального секретаря Объединенных Наций, согласно которому в северном регионе Косово, где компактно проживают сербы, работу «Эулекса» будут координировать представители ООН. То есть формально прежняя международная гражданская миссия только претерпит преобразование, оставаясь под крышей Объединенных Наций. О новой миссии рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Специальное подразделение полицейских из Польши численностью 100 человек начинает дислокацию южной албанской части города Косовской Митровица, меняя мандат представителей УНМИК на представителей «Эулекс». За последние несколько месяцев в Косово уже прибыли полицейские, таможенники, судьи и прокуроры из Европейского Союза. Впрочем, многие из них остаются и от прежней миссии. Официально Белград это считает своей большой победой, ведь сербы активно выступали против того, чтобы в Косово размещалась новая миссия, считая, что если она не будет находиться под эгидой ООН, то это будет признанием провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово. Помощник министра по вопросам Косово и Метохии правительства Сербии Оливер Иванович объясняет, что для сербов крайне важно именно то, что «Эулекс» через ООН будет координировать свои действия с Белградом.
На практике это означает, что «Эулекс» никоим образом не будет пытаться сделать Приштину центром принятия решений. Миссия будет размещаться при согласии Сербии, и таким образом Сербия в политическом смысле включена в этот процесс. Для обычных людей, сербов из Косово, это важно потому, что теперь они в случае проблем с безопасностью, а также в целях физической или правовой защиты, смогут обращаться к Белграду, который может повлиять на «Эулекс». Миссия ЕС должна будет координировать свои действия с требованиями как Приштины, так и Белграда. До сих пор, до принятия 6 пунктов плана Пан Ги Муна, Сербия полностью находилась вне игры. Был период, начиная с 17 февраля, то есть со дня провозглашения независимости, когда нас никто ни о чем по вопросу Косово не спрашивал. А теперь мы вернулись на сцену и благодаря продуманной политике получили несколько плюсов. Не стоит обольщаться, что мы в этой битве победили. Однако определенный прогресс налицо. Нельзя, конечно, ожидать, что Великобритания, США или другие государства, признавшие независимость Косово, изменят свое решение. Но через «Эулекс», через согласие Совета Безопасности ООН на план размещения миссии, они снова поддержали резолюцию 1244, в которой бесспорно признается территориальная целостность Сербии. Больше этого мы получить не могли.
Переговоры о деталях мандата новой миссии еще только предстоят. Но на основании того, что известно сейчас, складывается впечатление, что «Эулекс» будет по-разному действовать на севере Косово, где большинство населения сербы, и в тех районах, где проживают албанцы.
Это правда. Миссия «Эулекс» не будет одинаково действовать на севере Косово, в сербских анклавах в центральной части или в Приштине. Для сербов определенное время посредником с «Эулекс» будет УНМИК. Но когда сербское население получит доказательство, что европейская миссия работает в соответствии с их интересами, тогда сопротивление исчезнет, и посредник уже будет не нужен. Нынешняя ситуация заставляет нас быть осторожными. Мы не согласны входить в косовские органы управления до тех пор, пока албанцы утверждают, что строят независимое государство. В этой ситуации УНМИК помогает нам быть частью общей системы, но одновременно не быть частью косовских органов управления, которые представляют собой органы власти независимого государства.
Любопытно, что еще зимой, после провозглашения независимости Косово, сербы враждебно выступали против представителей гражданской миссии ООН УНМИК. Подожгли таможенный пункт на границе Косово с Сербией, заняли суд ООН в городе Косовской Митровица, демонстративно покидали работу полиции. Но теперь многие из них утверждают, что доверяют именно УНМИКу, что без представителей ООН у них жизни Косово не будет. Один из лидеров косовских сербов Марко Якшич предупреждает.
Мы, сербы из Косово, набрали 70 тысяч подписей, чтобы предупредить прежде всего Белград о том, что приход EULEX означает реализацию плана Ахтисаари о создании еще одного албанского государства на Балканах.
Часть албанцев также сопротивляется приходу миссии Евросоюза. Во вторник в Приштине прошли демонстрации протеста с лозунгами «Косову не нужны международные полицейские и судьи». «Мы не согласны жить под ЕС». «Мы против раздела Косово». Албанское руководство не дало согласия на миссию Евросоюза, но признало, что вынуждено ее принять при условии, если европейские правоохранительные силы будут одинаково работать по всей территории страны. Представительница сербской либеральной общественности Весна Пешич считает, что по поводу размещения EULEX достигнут такой компромисс, который позволяет сербским и албанским политикам эту договоренность толковать в соответствии со своими интересами и потребностями.
Нет, EULEX не будет соблюдать нейтралитет относительно статуса по всему Косово. Он будет под контролем УНМИКа лишь на севере, там, где компактно проживают сербы. Это означает, что учитывается реальность, и сербам дается возможность иметь сербских полицейских, таможню, органы правосудия, транспорт. В других частях Косово EULEX на самом деле будет помогать строить косовское государство. Таким образом, албанцы эту миссию будут толковать одним образом. А мы добились, чтобы на севере мы могли ее толковать так, как это отвечает интересам Сербии. Это две разные интерпретации. Именно поэтому в Приштине возражают, к чему два разных принципа организации EULEX. Албанцы считают, что это раздел Косово, но на самом деле это компромисс. Все зависит от того, с какой стороны смотреть. При этом Сербия все-таки добилась того, что там, где большинство сербского населения, остается статус-кво. Там фактически мало что изменится. Но EULEX будет развернут.
Руководство Сербии категорически отрицает, что им и в голову может прийти мысль делить Косово. По их словам, Косово целиком принадлежит Сербии. Однако многие аналитики считают, что если в северном, прилегающем к Сербии районе, будет оставаться нынешняя ситуация полностью отдельной от албанской части жизни, это со временем приведет и к формальному разделу Косово. Глава миссии ООН Косово Ламберто Заньер на заседании Совета Безопасности ООН признал, что спустя 10 лет после конфликта Косово и дальше остается разделенным обществом, где сербы и албанцы живут в параллельных мирах. Сербский замминистр по Косово Оливер Иванович считает, что эта ситуация может привести к новому сербско-албанскому конфликту.
Мы действительно живем в двух параллельных мирах, и эта проблема в будущем станет еще актуальнее. Отсутствие контактов между двумя этническими группами, сербами и албанцами, привело к конфликту в прошлом и вновь может стать причиной серьезного конфликта. Небольшие конфликты могут перерасти в большой, и если мы не установим контактов с албанцами, через 2-3 года могут возникнуть серьезные проблемы, и сербы, чтобы избежать нового конфликта, начнут уходить из Косово еще больше, чем теперь.
Может ли правоохранительная миссия Евросоюза рассчитывать на успех? Сербский журналист из Косово Живоин Ракочевич.
Суть успеха миссии EULEX зависит не от того, что ее дислокацию единогласно поддержал Совет Безопасности ООН, а от того, насколько этой миссии удастся создать из этнически окрашенного сербского или албанского полицейского сотрудника правоохранительных органов европейского стандарта. Важно и то, как присутствие европейской миссии будет помогать людям в Косове жить лучше. Если этого не случится, то она будет очередной провалившейся миссией. Люди и дальше будут покидать Косово как бесперспективное место, где не существует законов.
Предусмотрено, что на следующей неделе европейские полицейские, таможенники, судьи и прокуроры займут свои места, и их миссия будет провозглашена действующей. Однако пока они, насколько известно, еще не будут размещены в северном сербском анклаве. Оливер Иванович это объясняет так.
Решением Совета Безопасности EULEX может начать развертывание, однако потребуется время на то, чтобы сербский народ убедился, что это будет чисто техническая миссия. Мы требовали этого с самого начала, и наши условия были приняты. В тот момент, когда EULEX будет поддержан сербами, когда мы убедимся, что он действует согласно своим обещаниям о нейтралитете, тогда и сопротивление сербов уменьшится.
Европейская гражданская миссия Косово будет активно контролировать работу косовской полиции, на пограничных пунктах будут размещены европейские таможенники, а правосудие свои руки возьмут европейские судьи и прокуроры. Косово по-прежнему будут оставаться международные силы КФОР под командованием НАТО.
Это был репортаж нашего белградского корреспондента Айи Куге. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Много дипломатического шуму наделал демонстративный отказ белорусского президента Лукашенко явиться в Москву на заседание Президиума Союзного государства России и Белоруссии. Многие усмотрели в этом демарше продолжение взятого им курса на расширение маневренного пространства в отношениях с Европой и Россией. Другие считают, что это не более чем попытка шантажа с целью выбить для своей страны льготные цены на нефть и газ. Мой редакционный коллега Андрей Бабицкий вносит в этот вопрос ясность.
О причинах срыва заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства и отмене визита Александра Лукашенко в Москву ни Кремль, ни официальные белорусские чиновники так и не сказали ничего вразумительного. Разногласия по повестке дня – такова версия сторон, однако в чем именно заключалась суть этих разногласий, публике никто так и не разъяснил. А между тем, встреча президентов, как на то намекали неоднократно и Москва, и Минск, имела перспективы стать судьбоносной. Еще в ноябре сам президент Белоруссии заявил о том, что до конца года союзные отношения должны быть подняты на новую высоту. А подписание соглашения о единой системе ПВО, которое должно было состояться во время встречи Медведева и Лукашенко, событие давно разрекламированное, тоже эпохальное. Как видится из Минска, обстоятельства очередного конфуза. Дело, конечно же, в расхождениях по целому ряду политических и экономических вопросов, утверждает белорусский политолог Андрей Федоров.
Здесь явно какие-то глубинные противоречия, причем, скорее всего, даже не одно какое-то, а сразу несколько. Беларусь явно хочет снизить цену на газ на следующий год в связи с падением цен на нефть. Безусловно, это и отмена спецпошлины на нефть, которой сейчас добиваются белорусские представители на переговорах с российскими. Конституционный акт тоже явно не последнюю роль здесь отыгрывает. Так что это, безусловно, вещи достаточно принципиальные.
Юрий Шевцов, политолог, чьи взгляды близки официальной позиции Минска, считает, что все проблемы, возникающие на пути сближения двух государств, имеют одну причину – стремление России поставить Беларусь подчиненное положение в рамках единого государства.
Это политический конфликт, потому что все остальное отражает основную проблему, которая существует между Россией и Беларусью все время, пока у власти в России так или иначе находится Путин. А именно, какова должна быть модель союзного государства и союзных отношений. С белорусской стороны настаивают на модели, которая напоминает Советский Союз, то есть суверенное государство и сильный союзный центр, как такой центр власти, который нависает и над Россией, и над Белоруссией. При такой модели Беларусь получает возможность влиять на Россию. А с точки зрения Путина и как политика, и Путина как некой абстрактной фигуры, эта модель не хороша. Предлагается модель другая. Россия доминирует и не создает никакого сильного союзного центра, а выстраивает отношения по принципу «Россия ведущая, остальные подчиненные».
Срыв подписания соглашения по единой системе ПВО также обусловлен нежеланием Минска отказаться отказываться от военного суверенитета в отсутствие окончательно сформулированных и принятых принципов межгосударственных отношений, говорит Юрий Шевцов.
У нас сегодня существует объединенная воинская группировка российско-белорусская, и в рамках нее достигнуто максимально возможное сближение России и Беларуси при сохранении полного контроля России и Беларуси за своей частью этой объединенной воинской группировки. А единая система ПВО подразумевает передачу Белоруссии возможности принятия решений об открытии огня командному пункту, расположенному в Москве. Это резко усиливает степень военной безопасности Беларуси, ибо очень быстро можно принять решение об открытии огня, и, кроме того, в случае создания единой системы ПВО, естественно, белорусское ПВО будет полностью интегрировано в российскую, где используется ядерное оружие. Поэтому, с точки зрения военной, единая система ПВО Беларуси дает полную военную безопасность от возможного удара НАТО. Но, с точки зрения политической, это означает отказ Беларуси, в общем, от военного суверенитета. Поэтому это очень серьезная проблема, и это главное, что сейчас должно обсуждаться между двумя странами.
Директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталий Селицкий говорит о мифологизации межгосударственных отношений, которые могли бы развиваться вполне нормально, если бы не желание извлечь из мифа о союзном государстве политическую выгоду.
Беларусь и Россия оказались в ситуации, когда отношения, в общем-то, заперты в каком-то институциональном фантоме, который называется Союзное государство России и Беларуси, которое абсолютно в той форме, в которой оно и существует, не является жизнеспособным организмом. Надо сказать, что любые взаимоотношения Беларуси и России могут абсолютно спокойно обходиться без этих рамок союзного государства. Торговые, политические, экономические, военные и так далее. На самом деле правовая база и договорная база для всего круга отношений между двумя странами блестяще разработана. Сам факт союзного государства использовался очень долго белорусской властью для того, чтобы, ну, получать определенные преференции со стороны России. Со стороны России подразумевалось, что платой за это будет политическое подчинение Беларуси, на что Лукашенко сейчас явно не собирается идти, никогда не собирался идти. Случилось то, что рано или поздно должно было случиться, это, знаете, ну, как вот барышню кабрить танцевать, а в конце концов станется вопрос ребром, или женимся, или разбегаемся. До выяснения таких взаимоотношений дошло.
Москва жестко отреагировала на демарш Александра Лукашенко. В день его несостоявшегося визита премьер-министр России Владимир Путин подписал решение о строительстве Балтийской трубопроводной системы БТС-2, которая будет проложена в обход Беларуси. В Минске нет ни малейших сомнений в том, что это был именно ответ. Андрей Федоров.
Началась эта вся история достаточно давно. Произошло это где-то в начале прошлого года, после того, как был известный газовый конфликт. Россия ввела вот эти самые спецпошлины на нефть. В ответ Беларусь перекрыла нефтепровод «Дружба» и потребовала какие-то очень крупные суммы за транзит. Тогда еще у господина Вайнштока, который командовал транснефтью, он озвучил, по крайней мере, эту идею, не знаю, у кого она возникла, провести трубопровод в обход Беларуси и заодно и Польши. С тех пор, в общем-то, эта идея обсуждалась неоднократно. Она то замерзала, то опять оживала. Ну и вот последнее решение Путина. Ну вот это уже совершенно очевидно, не случайно это было сделано. Для Беларуси это, безусловно, потеря достаточно существенная, вот это достаточно приличные деньги. Белорусская сторона неоднократно выступала против этого строительства, то есть уговаривала Россию этого не делать. И это, кстати, лишнее подтверждение того, что проблемы, возникшие перед саммитом, далеко не случайные. Решение Путина было явно не спонтанным.
Юрий Шевцов считает, что есть, тем не менее, варианты, при которых строительство БТС-2 не скажется на судьбе нефтепровода «Дружба», который проходит по территории Беларуси, хотя в целом БТС-2 представляет собой серьезную угрозу.
Это зависит от ситуации в Закавказье. Дело в том, что если будет продолжаться и нарастать транзит нефти из региона Каспийского моря, прежде всего из Казахстана, через Грузию, то тогда для Беларуси строительство БТС-2 угрожает большими проблемами. Ибо через БТС-2 от белорусского направления будет отведено примерно 50 миллионов тонн нефти из нынешнего 70-80-миллионного транзита через Беларусь. То есть почти весь транзит может тогда уйти на Питер, во всяком случае, будет такая техническая возможность. В общем, это создает проблемы. Не коллапс, но проблемы. Но если прикаспийская нефть пойдет в Европу в значительной мере через Россию, то эти же 50-70 миллионов тонн нефти, которые может забрать на себя БТС-2, ориентируясь на Питер, они в той или иной форме пойдут через Беларусь только в виде каспийской нефти или как-то там еще будет скомбинировано. Поэтому, в принципе, эта проблема более широкая. широкое, чем двусторонние белорусско-российские отношения.
Заметное изменение политической атмосферы в Беларуси, возобновившиеся контакты между руководством страны и европейскими структурами и, наконец, отказ Лукашенко приехать в Москву позволили некоторым аналитикам заговорить о намерениях белорусского лидера сделать ставку на партнерство с Западом во внешней политике. Все это делается из прагматических соображений, говорит Андрей Федоров.
Сейчас отношения с Западом, прежде всего с Европейским Союзом, улучшились, отрицать нельзя. Причины тоже достаточно очевидны. Та ситуация экономическая, во-первых, которая возникла, имеется в виду кризис, в Беларуси сейчас нужны деньги, действительно. И те 2 миллиарда, которые выделила Россия, причем с определенными условиями, это для нее мало, она ищет и в других местах. Во-вторых, конечно, сказался и грузинско-российский конфликт. Он довольно сильно напугал Европу, которая тоже со своей стороны сделала несколько шагов навстречу. И теперь белорусское руководство явно пытается действительно сыграть на два фронта. Я не думаю, что тут уже такой откровенный шантаж «уйду на Запад». На Запад он не уйдет. Он в недавнем интервью «France Press» достаточно откровенно сказал, что ни в НАТО, ни в Евросоюз мы не стремимся. Но, тем не менее, продемонстрировать свою независимость, да, действительно, это имеет место.
Лукашенко не планирует сколько-нибудь серьезных демократических реформ, но сама логика событий, необходимость проводить фундаментальные экономические преобразования, чтобы удержать власть и страну, может серьезно видоизменить и общество, и государство, утверждает Виталий Селицкий.
Действительно, Лукашенко хочет немножко ослабить вот это вот вассальские отношения между Белоруссией и Россией, на которые он сознательно шел для определенных внутриполитических целей. И да, он действительно пытается в какой-то степени переложить груз по поддержанию, поскольку Россия сейчас его и не может, и не хочет, и не в состоянии нести в связи с кризисом, то нужно переложить его частично на Запад, своего режима. При правильном, разумном, не таком вот воспаленном подходе, это не то, что повредило бы России, на самом деле, ее интересам. Сохранять вот те отношения, которые сложились в Ельцине, оно достаточно дорого для самой России. И в то же время оно приводит к какому-то тупиковому состоянию в Беларуси, потому что тормозит развитие, какой-то нормальный выбор пути.
Отношения между Москвой и Минском уже давно не безоблачные, однако их парадигма за долгие годы приобрела устойчивый, неизменяемый рисунок. После очередного скандала примирение и жаркие объятия. И вновь до новой ссоры.
После материала Андрея Бабицкого мы уступим микрофоны коллегам из отдела новостей и вернемся в эфир через 2 минуты, после краткой сводки последних известий этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе заявили, что ожидают вступления Албании и Хорватии в Североатлантический союз до апреля будущего года. Министры также отметили, что Босния и Черногория достигли значительного прогресса в выполнении условий, необходимых для вступления в НАТО. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской сторона обвинения сегодня допрашивала свидетелей. В частности, выступила коллега Политковской по «Новой газете» Галина Мурсалиева. Об этом сообщила из зала суда корреспондент «Радио Свобода». Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Избранный президент США Барак Обама назначил губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона министром торговли в будущей администрации США. Европейский Союз обнародовал планы финансовой помощи нескольким соседним странам, входившим ранее в Советский Союз. Это Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Молдавия. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападений в Мумбаи. Начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков, уволен в запас, о причине отставки не сообщается. Представители почти 100 стран начали сегодня подписывать в Осло договор о запрете кассетных боеприпасов. Отказываются поставить свои подписи под документом США, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан. В Балтийском море у берегов Латвии возобновились поиски моряков с рыболовецкого судна «Биверина», затонувшего во вторник вечером. Европейский Союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начинает операции против пиратов у побережья Сомали. Это были краткие новости.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. В Испании развернулась полемика вокруг попыток российского «Лукойла» приобрести контрольный пакет акций испано-аргентинской нефтяной компании «Репсоль». Суть полемики сводится к тому, можно ли отдавать в руки России предприятие, которое испанцы считают стратегическим. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Сразу отметим, что многим независимым наблюдателям эта сделка представляется непонятной и неразумной. Неясно, зачем «Лукойлу» понадобилась проблемная компания, работающая крайне нестабильно, в частности, на вулканоподобном латиноамериканском рынке, где она несет убытки и где ее постоянно грозят национализировать местные правители, то в Аргентине, то в Венесуэле, то в Боливии. Не до конца понятны позиции испанского правительства, которое то радуется, что наконец-то нашелся покупатель, способный вытянуть «Репсоль» из финансовой трясины, то громогласно заявляет, что не позволит отдать компанию в чужие руки. Не внесло ясности в этот вопрос и последнее заявление на тему «Репсоль» премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Правительство будет защищать «Репсоль» с тем, чтобы эта компания продолжала оставаться испанской, независимой от кого бы то ни было. Одновременно мы намерены уважать законы свободного рынка. Правительство не может вмешиваться в деятельность частного предприятия. Мы можем его поддерживать, но не можем вмешиваться в его работу.
Некоторые обозреватели отметили, разумеется, в шутку, что Родригес Сапатеро вознамерился предоставить «Лукойлу» испанское гражданство. Ведь, похоже, другого средства, чтобы «Репсоль» в случае ее продажи россиянам оставалась испанской, просто не существует. Кстати, в последнее время испанцы уже изрядно намучились с этой компанией. Так, 2 года назад ее контрольный пакет акций при активном содействии правительства с большим трудом удалось сбыть испанской строительной компании «Сосир Вальермосу». Теперь это предприятие вконец разорилось, задолжало миллиарды евро банкам и выставило свою долю в «Репсоль» на продажу, авось кто купит обесцененные акции по высокой цене. Покупатель нашелся. Но для лидера парламентской оппозиции, консерватора Мариано Рахоя, испанскую компанию следует продолжать спасать любой ценой и ни в коем случае нельзя отдавать россиянам.
Если говорить о соблюдении государственных интересов, то я хочу напомнить, что «Репсоль» — это не сеть гостиниц. Эта компания имеет большое стратегическое значение. Она работает в области энергообеспечения нашей страны. Поэтому недопустимо, чтобы с целью решения чьих-то личных проблем это предприятие было передано в руки сомнительной корпорации, связанной с российским правительством, которое использует энергоносители для политического давления. У нас есть законы, которые позволяют не допустить эту сделку. Если правительство не использует эти законы, я обвиню его в грубом забвении интересов Испании.
В этом высказывании, в котором значение «Репсоль», по мнению наблюдателей, явно преувеличено, тем не менее есть 2 момента, обращающие на себя внимание. Во-первых, намек на то, что в сделке с «Лукойлом» заинтересованы некие или некая высокопоставленная особа в самой Испании. Особа эта настолько высоко поставлена, что вслух она не называется, хотя в прессе не раз содержались намеки, что данная особа имеет акции разорившегося строительного предприятия «Сосир» и хочет получить свои деньги назад целыми и невредимыми. Второй момент выступления Рахоя – это выпад против «Лукойла», названного им «сомнительной компанией», и российского правительства, якобы использующего энергоносители для давления на партнеров. Здесь главный испанский оппозиционер не оригинален. Аналогичное мнение, правда, без ссылки на Лукойл, содержится и в докладе Министерства обороны Испании на тему энергетической безопасности, подготовленном дивизионным генералом Луисом Вильянуэва и вице-адмиралом Хайме Муньос Дельгадо. Они уверяют, что Россия употребляет свои энергетические ресурсы для достижения политической гегемонии, восстановления своего прежнего влияния в мире. Конец цитаты. Со своей стороны Марьяно Рахой опасается, что Россия захочет использовать энергетический фактор и в отношениях с Испанией.
Нашу нефть, наш газ и нашу электроэнергию нельзя отдавать в руки русского предприятия. Это может отодвинуть Испанию на задний план на мировой арене. Об этом должно знать наше правительство, и я со своей стороны сделаю все, что от меня зависит, чтобы подобного не произошло.
Рахой предложил в парламенте создать комиссию для расследования деятельности Лукойла. Однако разгоряченную полемикой голову испанского оппозиционера несколько охладил министр промышленности Мигель Себастьян. Во-первых, он напомнил, что Лукойл пока ничего не совершил в Испании, что могло бы стать темой расследования. Да и сделка еще далеко не завершена, а вот если она все же состоится, тогда само правительство Испании, независимо от мнения парламентской оппозиции, позаботится об интересах страны. Кроме того, у Испании нет своей нефти. Она импортируется из той же России. Так что, если подернутые ржавчиной бензоколонки «Репсоль» – основной капитал компании – и перейдут частично Лукойлу, то трагедии не произойдет, считает Мигель Себастьян.
Если сделка состоится, то наше правительство будет делать то, что ему положено. Мы будем следить, чтобы соблюдались интересы потребителей, чтобы обеспечивались надежность поставок и интересы Испании в мире.
Со своей стороны премьер Родригес Сапатеро напомнил в одном из последних выступлений, касающихся судьбы «Репсоль», и о законах свободного рынка, указав, что Испания – демократическая страна с рыночной экономикой, и что ранее сами консерваторы всегда выступали против вмешательства правительства в сделки частных компаний. Кроме того, «Репсоль» далеко не монополист на испанском рынке энергоносителей. Здесь работает еще десяток компаний, реализующих топливо, и национальных, и международных. Родригес Сапатеро.
Как известно, я социал-демократ, но, как показывает практика, наша левая партия меньше думает и говорит о вмешательстве государства в экономику, чем испанские консерваторы, которые только рассуждают о либерализме, а на деле все хотят поставить под государственный контроль. Я полагаю, что вмешиваться нужно крайне осторожно и лишь для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу рынка. Наша страна будет оставаться по-прежнему открытой для иностранных инвестиций. Я не считаю государственный протекционизм в экономике полезным для прогресса. Нам нужна мощная рыночная экономика, способная обеспечить благосостояние народа.
Судя по высказываниям в средствах информации, не разделяет опасения оппозиции, то есть не возражает против потенциального нового акционера, и президент «Репсоль» крупный предприниматель Антони Бруфау.
Сейчас раздаются голоса, что государство должно вмешаться в дела компании и взять ее под контроль. Мне кажется, что если у нас рыночная экономика, то власти не должны вмешиваться в дела рынка. Так что давайте уж придерживаться существующих норм. Пусть работают в данном случае законы рынка, а не политика.
Отметим попутно, что некоторое предвзятое отношение к России в Испании отличает не только оппозиционера-консерватора Марьяно Рахоя. Оно доминирует в стране со времен диктатуры генерала Франко, умершего еще в 1975 году. События последних 30 лет мало что изменили, хотя отношение к России давно утратило идеологический характер. Речь не идет о какой-то особой русофобии испанцев. Для недоверия есть определенные основания. Это и традиционное для стран Запада неприятие нарушений прав человека в России, ее политики на Кавказе и ее попыток любыми средствами восстановить утраченное влияние в мире. Это еще и неверие в честность российского бизнеса. О преступности в далекой стране испанцы знают не понаслышке. Здесь регулярно, начиная с 90-х годов, отлавливают и сажают в тюрьму по обвинению в совершении на испанской территории различных экономических преступлений сотни россиян. Не секрет, что некоторые бизнесмены, политики и чиновники из России занимаются здесь делами, которые порой оцениваются испанским правосудием как отмывание незаконно нажитых капиталов. Масло в огонь полемики подлила в эти дни газета «Мунду», сообщив со ссылкой на испанскую прокуратуру, что с «Лукойлом» связан находящийся в испанской тюрьме с 2006 года Захар Калашов, он же Шахро Молодой, которого газета называет главарем мафии и вором в законе. Между тем, пока не ясно, ни какая доля акций может достаться «Лукойлу», ни как он намерен за них расплатиться. Заместитель министра экономики Испании Давид Вегара.
Мы говорим с самого начала, что хотели бы видеть в руководстве Repsol испанскую администрацию. Мы хотим, чтобы это предприятие по-прежнему играло важную роль в испанской энергетике. Но операция по его продаже еще находится на начальной стадии. Пока неизвестны ее подробности, они попросту еще не оговорены. А посему преждевременно давать какую-либо оценку сделки с «Лукойлом».
По испанским источникам, «Лукойл» намерен купить у строительной фирмы «Сосир», имеющейся у нее 20% акций «Репсоль». Россияне якобы готовы заплатить по 28 евро за акцию, то есть в два раза больше их цены на бирже. Общая стоимость пакета акций «Сосир» составит таким образом 6 миллиардов 400 миллионов евро. Но за подобную щедрость «Лукойл» требует от испанской стороны также пойти на уступки. Он не намерен платить ни евро за акции, а лишь возьмет на себя, предоставив соответствующие гарантии своей платежеспособности, долг разорившейся строительной фирмы перед группой испанских банков, которые два года назад кредитовали приобретение ею пакета акций. И это не все. «Лукойлу», похоже, 20% акций недостаточно, поэтому он хочет купить еще около 10% у держателей этих акций испанских сбербанков «Кайша», «Кайша Каталунья» и у страховой компании «Мутуа Мадрилення». Оплатить эту сделку вроде бы берется крупнейший сбербанк «Кайша». Президент Испанского института кредитования Аурелио Мартинес считает, что речь идет о непростой операции.
Об этой операции нам известно лишь из источников «Сосир». Речь идет о миллиардах евро. В сделке могут участвовать, кроме всего прочего, более 40 банковских учреждений. Поэтому до ее заключения предстоит большая подготовительная работа.
Но чего все же может добиваться «Лукойл», покупая акции «Репсоль»? Вот мнение профессора Барселонской высшей школы бизнеса Хуана Карлоса Мартинеса.
Известно, что «Репсоль» не относится к ведущим нефтяным корпорациям мира. Это сравнительно небольшая компания. Единственное, что, пожалуй, может вызвать интерес к ней, это ее присутствие в Латинской Америке. Подобный интерес спорен, и он может появиться только у крупнейших международных корпораций типа «Лукойла», не боящихся латиноамериканской нестабильности. Испанское правительство, хотя и заявляет о своем желании, чтобы «Репсоль» продолжала оставаться испанской, на деле не располагает возможностью удержать компанию, у него нет золотой акции. Хотя, в принципе, вхождение России в состав акционеров «Репсоль» не должно повлиять на сферы деятельности компании. Это вхождение позволит России увеличить свое присутствие в латиноамериканском регионе, где оно незначительно даже по сравнению с Китаем и Индией. Кстати, энергетическая отрасль дает неплохую возможность увеличить свое стратегическое присутствие в любом районе мира.
Тем временем за тему взялись испанские юмористы. Телеканалы соревнуются между собой, наперебой дают собственную юмористическую версию дискуссии вокруг «Лукойла». Так канал «Интерэкономия» в программе пародистов «Клоны» изображает премьера Родригеса Сапатеро и его заместителя по правящей испанской социалистической рабочей партии Хосе Бланко. Сценка открывается пляшущим казачок, актером-клоном Бланко в кроличьей шапке-ушанке и с бутылкой водки в руках.
Hey!
Да здравствуют русские, да здравствует Путин, Медведев, Шарапова и русская водка, распевает Бланко и, завидев премьера, приветствует его. Как дела, Сапатеров? Тот дает ему оплеуху и говорит, что праздновать рано, поскольку русские отказываются купить «Репсоль». Выход один. Бланко должен бежать к китайцам или найти еще кого-нибудь, чтобы предложить им испанскую компанию. Цель – спасти от разорения друзей-предпринимателей. «Наша задача, – получает премьер, – построить гуманный капитализм с дружественным лицом, то есть капитализм для наших друзей».
Капитал амигизмо.
Я!
Из Мадрида сообщал Виктор Черецкий. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Систему общения животных невозможно сравнить с коммуникациями людей. В природе только человек обладает исключительной способностью к речевому общению. Однако почему животные, наподобие боксеров или шахматистов, тоже пользуются знаками? Потому что это им выгодно, считает кандидат биологических наук Владимир Фридман. Выработав собственную систему сигналов, животное координирует свои действия. О том, как общаются животные, Владимира Фридмана расспрашивали Александр Марков и Ольга Орлова.
Владимир, расскажите, пожалуйста, как вообще происходит общение у разных животных?
Собственно, первый шаг в изучении коммуникации был сделан еще до настоящего рождения этологии. Этология – это наука о поведении животных. Джулиан Хаксли, изучая поведение больших поганок, это такие водные птицы, у которых чрезвычайно красивые, экспрессивные, сложные, ухаживательные демонстрации. Он выдвинул идею ритуализации. То есть он предположил, что вот эти вот сложные телодвижения, когда птицы встают друг к другу клювами, поднявшись над водой, распушают рожки оперения, производят другие сложные движения, все очень синхронно, точно, ну, почти как танец. Он предположил, что эти телодвижения отражают не только, скажем, сексуальное возбуждение или агрессивное возбуждение, но являются и своего рода фигурами, символизирующими ту последовательность действий, которая будет затем. То есть, если вот нормальный цикл ухаживания у той же чонги можно представить себе как процесс, идущий от инициации встречи партнеров, дальше развертывающийся через некую последовательность демонстрации к концу образованию социальной связи, образования пары, или то это некая стереотипная последовательность действия, опять же, как танец. И каждая фигура есть не только отражение состояния партнера в данный момент, но и некий знак, сигнал, символ, я пока эти слова произношу приближенно, позволяющий прогнозировать, какое движение будет дальше, и тем самым согласовывать свои действия.
В таком случае, если мы и можем говорить о каком-то праязыке, скорее это сигнальная система, и главное тут свойство, которое можно наблюдать, это некоторая предсказуемость и систематичность этого процесса.
Да, да. Понятно, что особи в популяции находятся в непрерывном взаимодействии. Для того, чтобы эффективнее взаимодействовать, полезно прогнозировать поведение оппонента. Тем более, что смысл взаимодействия – это конкуренция за социальный ресурс, за более подходящего партнера, за территорию, которая расположена дальше от периферии тока и ближе к центру. И поэтому любая возможность прогнозировать поведение партнера по неким признакам того, что будет дальше, она полезна. И можно предположить, что отбор будет подхватывать эту возможность и таким образом превращать признаки состояния или признаки ситуации в знаки. И вот тут можно рассмотреть, какие рабочие модели мы можем использовать для анализа поведения животных и, соответственно, поиска тех самых существенных признаков, позволяющих прогнозировать. Они же сигналы, знаки. Первая модель – это, конечно, параллель с нашим языком. Мы говорим, все мы говорим, мы все примерно понимаем, что такое язык, и хотелось бы отыскать что-то похожее у животных. Вот это опасно. Во-первых, есть опасность антропоморфизма. Антропоморфизм – это уподобление животных людям. Предположение, что у них есть такие же чувства, такой же язык, как у нас. И сравнительная этология, начиная с Джулиана Хаксли и другого немецкого исследователя, независимо выдвинувшего концепцию ритуализации Оскара Хейнерта, учителя Лоренца, начала с жесткого запрета на антропоморфизм. То есть этолог наблюдает чисто внешне, описывает только те стабильные фигуры поведения, которые он видит, в той мере, в какой они стабильно, стереотипно исполняются и жестко выделяются на фоне, ну, других пластичных и непрерывных реакций.
То есть нельзя давать поведению животных интерпретацию, связанную с человеческим пониманием, с человеческой окраской.
Да. Особенно с человеческим пониманием той ситуации, в которой эти животные находятся.
То есть этолог не должен домысливать чувства, мысли, эмоции животного?
Он не должен домысливать значение тех демонстраций, которые выделил, по ситуации, потому что, например, ранние этапы ухаживания очень часто выглядят как агрессия. Самец изо всех сил изводит самку, это у многих воробьиных птиц так, а она, в отличие от самца, который бы дал сдачи, это терпит. У дятлов, к слову, наоборот. Там самец и самка охраняют одиночные территории, и в течение всей зимы они рассматривают друг друга чисто как территориального противника. И, соответственно, когда начинается образование пар в феврале-марте, они начинают летать друг к другу, и первый этап ухаживания — это вообще-то атака территориального оппонента. И лишь потихонечку вот эта вот взаимная вражда изживается, и начинается, собственно, ухаживание. Первая, как бы, аналогия – это сравнение с языком. Другая, как бы, Сцилла и Харибда. Предположение, что у животных нет ничего того, что есть у человека. Скажем, мы пользуемся знаковыми системами. Это не только речь, но это, например, деньги. Это символическая система танца. Это игры вроде шахматы, домино. Можно предположить, что у животных специфических таких вот сигналов нет. Все их эти телодвижения, которые этологи выделяют и называют демонстрациями, они сугубо не специфичны, только возбуждают партнера, заставляя действовать вместе в толпе. Вот, скажем, синхронные реакции взлета у лебедей, у куликов, у многих других птиц похожим образом передаются. Тогда задача поиска сигналов, составление словаря, например, этограммы. Этограмма — это набор демонстраций, описывающих эти самые существенные элементы какого-то вида. И первые 20 лет истории этологии, 30-е, 60-е годы, как раз этологи в основном описывали репертуары самых разных демонстраций, самых разных видов. Мне кажется, эта модель тоже не очень адекватна. Поскольку непосредственное общение душ невозможно, должны быть какие-то структуры-посредники. И поскольку из общих соображений очевидно, что всякое увеличение взаимной прогнозируемости выгодно, то эти телодвижения-посредники будут выделяться и дифференцироваться.
То есть на самом деле животным выгодно иметь какую-то систему сигналов, которая позволит им координировать свои действия.
Да,
правильно?
Да. Осуществлять, так сказать, опережающее отражение. То есть подготовиться к восприятию следующего действия партнера, следующей демонстрации партнера, и подобрать адекватную собственную демонстрацию раньше, чем это действие окажет стимулирующий или какой-то принуждающий эффект.
Прежде чем партнер вынудит поступить так или иначе, там самка самца или наоборот самец самку, лучше быть к этому готовой и как-то среагировать адекватно, да?
Да, да. И тут можно предложить две промежуточные модели между полной знаковостью, самой совершенной знаковой системой языком и отсутствием специфических сигнальных систем, вот как в неритуализированной стычке у маленьких детей. Это, условно говоря, модель бокса и шахматы. В боксе есть набор определенных телодвижений, ударов. Соответственно, каждый удар в боксе — это не только удар, но еще и некий сигнал о том...
О намерениях.
Да, какую тактику боя выбрал данный боксер. И, собственно, задача профессионала, выдержав силовое воздействие, болевое удара, автоматически понять эту тактику и, соответственно, перестроиться, скорректировать собственную. Вот мне кажется, это очень хорошая рабочая модель для понимания того, как устроена демонстрация.
То есть как животные общаются между собой, это можно понять на примере общения боксера.
Да. Или другой вариант – это анализ игроками шахматных позиций или доминошных позиций. Вот тут знаковости больше, а силового воздействия, соответственно, меньше, болевого, поскольку партнера там бить нельзя. Психологические исследования показывают, что память у хороших гроссмейстеров, она настроена на автоматический анализ шахматных позиций. То же самое, вот, как я понимаю, с игрой в домино. Когда им предлагали позиции, позволяющие завершить игру эффективно, ну, каким-то набором ходов, они их автоматически отличали от позиций бессмысленных, из которых никакого разрешения не следует. В то время как игроки начинающие, неопытные, с низким коэффициентом элла, они начинали просчитывать. А, соответственно, гроссмейстер, он... видимо, просчитывает, когда готовится к партии, анализирует, разбирает ее, а непосредственно во время партии он автоматически оценивает позицию. Для него определенная расстановка фигур — это сигнал возможностей о том наборе ходов, которым можно партию эффективно завершить. И, соответственно, он принимает решение, как это сделать, практически автоматически. То есть аналог с инстинктивным реагированием животных на угрожающие или брачные демонстрации друг друга очень адекватны. Тут надо сказать еще одну вещь. Наши слова, как правило, это только слова. Силового принуждающего воздействия они не оказывают. С угрожающими или брачными демонстрациями животных не так. Кроме того, что это сигналы, позволяющие прогнозировать возможность эффективного разрешения взаимодействия, это еще и стимулы, принуждающие ко вполне определенной реакции. Ну, как удар боксера. С одной стороны, это болевое воздействие, заставляющее прекратить борьбу и сдаться, а с другой стороны, сигнал. То есть воздействие и передача информации для демонстрации животного, они слиты.
Получается, что у животного звуковое сочетание, оно не просто несет в себе смысл вот непосредственный, но еще и при этом это же и действие одновременно. Получается, что так.
Да.
Что происходит при этом? Почему у человека в данном случае слово — это действительно, ну, только слово?
Мне кажется, исходным было именно коммуникация воздействия. Причем коммуникация, связанная с пантомимой, выражающей состояние. Тревожное, агрессивное или какое-то. Например, скажем, если я агрессивен, я замахиваюсь, то, соответственно, такой человек и принимает определенную позу, и его действия у того, кто слабее, вызывают страх, ну, практически автоматически, желание сдаться, сжаться, подчиниться. Если он, наоборот, силен, то готовность продолжать борьбу. То есть, с одной стороны, есть состояние, с помощью которого индивид хочет принудить партнера к нужной для него реакции. Есть пантомима, выражающая это состояние из вегетативных реакций, из телодвижений. Вот, как мне кажется, вот это как раз то сырье, с которым через ритуализацию
работает животное.
Работает эволюция, увеличивая знаковость этих телодвижений и, в конце концов, превращая этот стимул в знак.
В нашем выпуске программы «В пятницу» мы продолжим разговор о том, как общаются животные, и будем обсуждать, как передаются сигналы об опасности. На этом аналитическая передача «Время и мир» окончена. Этот выпуск составил и вел Ефим Фиштейн. Вместе с режиссером Натальей Аркадьевой мы прощаемся с вами. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нарушает ли внешнеполитические планы официального Тбилиси отсрочка вступления Грузии в НАТО? Об этом говорим с бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравом и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы направили запрос об аресте и выдаче этих людей, которые скрываются в Пакистане от индийского правосудия.
Документы были подписаны не только подставным лицом, но к тому времени уже покойником.
Дело об убийстве Андрея Козлова проходило 8 фигурантов.
Суд приговорил Али Хасана Аль-Маджида к казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».